хвала и благодарность будет принесена Господу, мы уже слышали прекрасные слова, и мы могли бы уже сразу войти в поклонение и предстать перед лицом Божьим и сказать Ему спасибо за то, что Он уже сделал. Это не множество слов, которые входят в счет, но содержание, качество. И я думаю, то, что Божье Слово полно Божьего качества. Никому не надо там сортировать, каждый знает то, что он имеет дело с Богом, когда Его Слово зачитывается. Но Его Слово должно через Духа быть оживлено. Мы хотим сегодня перед обедом еще затронуть некоторые мысли. И это моя манера или же способ, чтобы не пройти мимо того, что передо мной зачитывается, но чтобы коротко сослаться на это. Здесь, в Бытие, 32 главе, мы слышали о Иакове, то, что и он, несмотря на обетование, находился в страхе и в ужасе. И в этом внутреннем бедствии или жить в нужде, он обращается в молитве к Богу, и Бог отвечает ему прекрасным образом, где он, как ангел завета, сходит, и начинается борьба. Но Господь Иакову нанес удар. С тех дней он хромал, но только телесно. Духовно он больше не хромал. Духовно он был полностью здоров, а телесно он хромал. Это лучше для человека, чтобы он с одним глазом вошел во славу, чем с двумя вниз. Здесь написано, Бытие 32:10. «Я слишком незначителен, чтобы иметь все эти милости и всю ту верность, которую ты оказал рабу твоему». При этих словах могут у меня и у многих других потечь слезы. Если бы мы хотели говорить о верности Божией и о том, что Он сделал, и это ведь есть то, что должно предшествовать настоящей молитве. Ни твои проблемы, ни твои жалобы, ни твои заявления. Но кто хочет приходить к Богу, тот должен сначала просмотреть свою жизнь и распознать то, что Бог сделал в его жизни. И через это он получает новое доверие, чтобы можно было принести следующую просьбу и молитву перед Господом. Когда мы приступаем в молитве перед лицом Божьим и начинаем ныть и скулить, тогда я не знаю, чем мы должны закончить. Может быть, тоже скулением и нытьем. Но если мы, как Иаков, не начнем с тем, то, что нас вообще-то побуждает, но когда мы выдвинем наперед или подчеркнем благословения и милостивые обетования и верность Божью, которую Он до того времени в нас, в тебе и во мне, и во многих тысячах проявил, тогда ведь дело будет выглядеть по-другому. Тогда мы получим связь к Богу. И Бог знает то, что Он не может пройти мимо того, что Он сделал. То, что мы не пренебрегаем этими вещами, но то, что мы радуемся об этих вещах и думаем о них, и заново Ему говорим об этом. Но потом Он сказал, «Ах, спаси меня теперь из руки брата моего, из руки Исава, ибо я в страхе перед ним, что он придет и убьет нас, матерей вместе с детьми. Он имел страх, но он имел доверие к своему Богу. Нужно признать обе вещи. Однажды доверие к Богу, а с другой стороны, те вещи, которые приносят трудности. И обе вещи принести в молитве перед Богом, и тогда Он нас услышит. И потом здесь так прекрасно говорится, в 25 стихе, «Когда же он увидел, что не может одолеть его, то нанес ему удар по суставу бедра его, чем вывихнут был Иакову сустав бедра его во время борьбы с ним». Итак, это был мощный удар, который там был нанесен. Не так то, что там было немножко больно, но это произвело вывих бедра. Иаков стоял до того дня на обеих здоровых ногах. Он мог сам себе помочь. Но с того дня он полагался на помощь своего Бога. И я скажу вам, мы полагаемся на помощь Божью. Мы думаем, то, что мы можем стоять на здоровых ногах, а когда придет мощный удар в наше бедро, тогда мы замечаем то, что мы полагаемся на Бога. И тогда здесь говорится дальше. «И сказал тот, отпусти меня, ибо уже появилась утренняя заря». Но Яков отвечал, «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». И Яков не начал ныть и говорить, «Господь, теперь у меня такая большая боль, я не могу больше наступать на эту ногу». Все это ему было все равно. Он знал, с кем он говорит и кто говорит с ним, и речь у него шла только об одном деле. Не о внешнем, но о внутреннем. И тогда пришел ответ. И сначала он сказал, «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Тогда тот спросил его, «Как зовут тебя?» Он отвечал, «Иаков». Господь знал, как его зовут, но он хотел это еще раз услышать из его уст. А потом приходит ответ. «Впредь имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Мы знаем значение этих обоих имен. «Ибо ты боролся с Богом и с людьми, и остался победителем». Какая милость! А потом Иаков имел еще одну просьбу и сказал, «Скажи же мне имя твое». Он же отвечал, «Зачем тебе знать имя мое?» Затем он благословил его там. Не позже, но на этом же месте, в этот же день, в этот же час, когда солнце взошло ему, когда свет воссиял, тогда он был благословлен всемогущим Богом. И потом здесь говорится, тогда Иаков назвал то место Пенуэл. В переводе это обозначает «лицо Божье». Тогда он сказал, «Я видел Бога лицом к лицу, и все же остался в живых». И здесь, вообще-то, этот стих, который сейчас подойдет, очень важен. Когда же он проходил около Пенуэла, то взошло ему солнце. И он хромал на бедро свое. И это больше не играло никакой роли. И если ты по-земному, и если ты телесно хромаешь, если Бог с тобой повстречался, и тебе взошло солнце, и воссиял тебе свет Божий, тогда Он из тебя и из меня сделал из Иакова Израиля, сделал из обманщика Бога-борца. Это ведь вообще-то Осия в 12 главе описал это немножко подробнее. И за это я рад, потому что здесь написано, он боролся с Богом и видел Бога. Описание говорит, никто Бога не видел. Он видел Бога в видимой форме откровения, как ангела завета. Давайте же прочитаем. Из пророка Осия, 12 глава, 4 стих. «Уже в чреве матери он схватил за пяту брата своего, а в мужской силе своей боролся с Богом. Он боролся с ангелом и одержал верх. Он плакал и умолял его о милосердии. В Вефиле он нашел его и там сам говорил с ним». То есть Господь, Бог воинств, имя которого тот Господь или же Яхве. Здесь нам это дело описывается немножко ближе. Где это было? И тоже все подробности. Он боролся, он плакал. Ему досталась благодать. Он нашел милость и мог Господу принести свою просьбу, и который его услышал, а потом и благословил. Давайте мы сейчас прочитаем из Исхода 34 главы. Исход, 34 глава, с 27 стиха. «Далее Господь повелел Моисею, запиши себе эти предписания, ибо на основании этих предписаний я заключил завет с тобой и с Израилем». Затем Моисей пробыл там у Господа 40 дней и 40 ночей, не евши хлеба и не пивши воды, и он записал на скрижале заповеди завета, 10 заповедей. Когда же Моисей спустился с горы Синая, обе же скрижали закона при спуске он держал в руке, то Моисей не знал того, что кожа лица его вследствие беседы с Господом стала сияющей. Когда же Аарон и все израильтяне увидели Моисея и то, что кожа лица его сияла, то они боялись приблизиться к нему. И когда Моисей подозвал их к себе, тогда Аарон и все начальники общины снова повернулись к нему. И Моисей начал говорить с ними. После этого подошли к нему и все израильтяне. И он сообщил им все то, что Господь поручил ему на горе Синае. Когда же он закончил свои сообщения, то положил покрывало на лицо свое. И всякий раз, когда Моисей представал пред Господом, чтобы говорить с ним, то он снимал покрывало. пока снова не выходил. А когда он выходил, то сообщал израильтянам все, что ему было заповедано. При этом израильтяне видели лицо Моисея и замечали, что кожа лица его стала сияющей, а Моисей опять покрывал покрывалом лицо свое до тех пор, пока он снова не входил, чтобы говорить с Господом. Это очень своеобразное место из Библии. Моисей имел разговор с Господом Богом, и его лицо отражало славу Божью. Он делился с народом израильским словами, а потом покрывал покрывалом свое лицо. И как раз-таки эту тему Павел раскрывает таким прекрасным образом во 2 Коринфянам 3 главе. Но прежде, чем мы прочитаем 2 Коринфянам 3 главу, то давайте сначала прочитаем слова, которые мы слышали в вступлении из 1 Коринфянам 2 главе. Ибо здесь уже прежде делается ссылка на это. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. А что мы приносим наперед, есть все жить мудрость у совершенных, но не мудрость времени этого мира, а также и не властителей этого мира, подлежащих погибели. Нет, мы приносим наперед мудрость Божью, тайную и сокрытую, которую Бог предопределил прежде всех времен мира для славы нашей. Давайте остановимся при этом стихе. Мы приносим наперед Божью тайную мудрость, которую Он предопределил прежде всех времен мира для прославления нашего. Здесь написано такое слово «предопределил». Божья тайная, скрытая мудрость, она точно так же предопределена, как и ты, и я были включены в предопределение Божье. Чего-то другого не существует. Обе вещи, они были предопределены. Народ Божий и мудрость и откровение Божье, которое должно быть возвещено народу Божьему в определенное время и час. Мы прочитаем дальше. Этой мудрости не распознал никто из властителей мира сего. Ибо если бы они распознали ее, то не распяли бы на кресте Господа славы. Но как написано, чего не видел глаз и не слышало ухо, и о чем не имело понятия сердце человеческое, то приготовил Бог любящим Его. Кто может Его любить? Только те, которых Он вызвал и возлюбил. Он нас возлюбил прежде, чтобы мы могли снова Его любить. Он нам по милости открыл Себя. А потом с 10 стиха говорится, «А нам Бог открыл это Духом, ибо Дух исследует все, и даже глубины Божьи. Павел не только говорил о таинственной, скрытой мудрости Божией, он мог сказать, «Нам Бог это все открыл через Духа». Разве мы не можем сегодня сказать то же самое? То, что нам, по милости Божией, через откровение и раскрытие печатей, через все то, что Бог даровал, ведь нам была возвещена и открыта скрытая, таинственная мудрость Божья. Кто это такие нам? Это не каждый человек, но избранные. И мы уже слышали то, что в ковчеге Завета не находилось только Слово Божье, но также и манна была сохранена там. Слово Божье есть духовная пища для тебя и для меня, если это нам, Богом, сможет быть открыто. Если же нет, тогда это останется мертвой буквой. И мы тогда не будем накормлены, но будем спорить о букве. Я Богу благодарен. Если бы в ковчеге Завета находилось только слово, тогда об этом можно было бы говорить. Но к этому слову ведь была приложена манна. Для чего? Человек ведь не живет только от одного хлеба, но от каждого слова Божьего, которое исходит из уст Божьих, не из человеческой мудрости, и поэтому Слово Божье и манна находятся в взаимосвязи с друг другом. Если жить нам достается от Бога скрытая манна, тогда это обозначает то, что нам будут открыты скрытые Божьи истины, которые мы сможем принимать. И как дети Божьи, мы тогда можем наслаждаться богатыми благами дома Его. А нам Бог открыл это Духом, ибо Дух исследует все, и даже глубины Божьи. Какое прекрасное слово! Итак, давайте подойдем ко 2 Коринфянам 3 главе. 2 Коринфянам 3 глава. Мы могли бы прочитать 6 стиха. «И Он есть Тот, Кто сделал нас способными быть служителями Нового Завета, не буквы, а Духа. Ибо буква убивает, а Дух делает живым. Если же служение, приносящее смерть, с вырезанной на камне буквенной письменностью имело такую славу, что израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея из-за пребывающего на лице его сияния, которое снова исчезло. То не должно ли служение Духа иметь гораздо большую славу? Мы только что читали в Ветхом Завете это место из Библии. То, что Моисей покрывал свое лицо покрывалом после того, как он народу израильскому возвестил слова Божьи. Сияние находилось видимым образом на его лице. Это не было просто разговором о славе Божьей, он не просто говорил, «Я находился в присутствии Божьем». Все его лицо, и от него выходил блеск и отражение, то, что он там находился в присутствии Божьем. Итак, давайте прочитаем дальше с 9 стиха. «Ибо если служение, приносящее осуждение, имеет славу, то служение, приносящее оправдание, должно в гораздо высшей мере быть чрезмерно богатым славою». Да, имеющаяся и там слава в этом отношении полностью исчезает по сравнению с этой чрезмерною славою. Итак, здесь проводятся сравнения между Ветхим и Новым Заветом. Между тем, то, что через Моисея было дано в законе, и между тем, что было открыто через Христа в милосердии и в благодати. Ибо закон и пророки шли до Иоанна, и с того времени Царство Божье возвещается. И мы знаем, то, что милость и истина пришла через Иисуса Христа, нашего Господа. Он не только говорил об истине, Он был истиной, Он есть истина и останется истиной. Он не только говорил о жизни, Он был жизнью в личности. Он не только говорил об воскресении, Он был воскресением. Он сказал у могилы Лазаря, «Я есть воскресение и жизнь. Кто верит в Меня, тот будет жить, и даже если он и умрет». Это есть прекрасное слово. И самое прекрасное в этом славном слове то, что оно соответствует. Есть много прекрасных слов, но вопрос гласит в том, соответствуют ли они, приходят ли они от Бога, и стоит ли за всем этим Бог. Но каждое слово Божье — это есть чистая истина, и Бог стоит за ними. Прежде чем Он их изречет, Он уже знает их в точности. Здесь сравнивается служение Ветхого Завета с Новым. И одно описывается как проходящая слава, которая находилась в законе, а другое показано как чрезмерная, как пребывающая, как для меня и для тебя предназначенная слава, которую мы в Иисусе Христе, нашем Господе, получили. Павел не медлил, чтобы изречь следующее. Да, имеющаяся и там слава в этом отношении полностью исчезает по сравнению с этой чрезмерною славою. Ибо если приходящее имеет славу, то постоянное должно пребывать в гораздо большей славе. Мы уже, насколько я это знаю, в среду вечером это упоминали из послания к евреям. Там говорит апостол, если бы Первый Завет был бы непорочен, чтобы мог привести людей к завершению, тогда Богу не надо было бы искать возможности, чтобы установить Второй Завет. Так то, что Он действительно установил Второй Завет. Но мы видим здесь то, что оба завета исполняют свою цель, ибо без закона не было бы никакого познания греха. Познание греха приходит через закон. Святой Дух обличает нас на основании Божьего закона о грехе. И здесь, в Новом Завете, нам предлагается освобождение и милость. И мы можем сказать, из Его полноты мы брали милость за милостью. И мы поем в одном припеве «Милость — место суда». Иисуса — любовь и благодать. Теперь мы прочитаем дальше в 12 стихе. «Итак, имея такую надежду, мы выступаем с неудержимым мужеством и делаем это не как Моисей, который закрывал лицо свое покрывалом, чтобы израильтяне не видели конца исчезающего сияния». Здесь говорится о сиянии, которое снова исчезло. И израильтяне не должны были видеть то, что это сияние проходящее, то, что оно исчезает. И через то это было вообще-то и произведено. То, что слава Божья, присутствие Божье, которое озаряло Его Слово, мы могли бы сегодня сказать, это Дух Божий, который озаряет Слово Божье. Но как раз-таки в то время, когда Моисей покрывал лицо, ведь израильтянам был затемнен смысл и значение слов, которые Моисей изрекал. И это та беда во всей этой истории. Но мы знаем то, что во Христе даруется откровение и ясность. С 14 стиха мы прочитаем. «Между тем, их духовное мышление ожесточено, ибо на нем до сего дня все еще лежит то же самое покрывало, когда читаются Писания Ветхого Завета. И оно не снимается, потому что снимается только во Христе». Да, до сего дня, всякий раз, когда читается Моисей, лежит на их сердце покрывало. Моисей ведь покрывал свое лицо, ибо озарение в сердце было только возможным во Христе в Новом Завете. Но израильтянам ведь не только была покрыта голова, но также и покрывало лежит на их сердцах, как только они читают Писание Моисея. И знаете что? Когда мы в этот раз были в Иерусалиме, и экскурсовод нам дал объяснение, и я специально задавал вопросы и спросил его: «Послушай, мой брат, действительно ли в шаббат или же в субботу в синагоге только читается из Торы и так далее?» Он сказал: «Да, читается из Торы». Это Пятикнижие Моисея. А потом мне пришло это вдохновение. Они читают Пятикнижие Моисея. И покрывало находится на их сердцах. Они не могут понять. И что же это было? Моисей получил закон. Если мы прочитаем Бытие, тогда мы перейдем от повествования творения к завершению с Авраамом, Исааком и Яковом. Но потом, когда мы читаем Исход, тогда приходит вызов, Бог встречает Моисея, народ выводится и дается закон. Если же мы прочитаем третью книгу Моисея, Левит, там даны все постановления, которые народ израильский должен был принимать во внимание, когда должно было происходить богослужение. И пятая книга Моисея, Второзаконие, ведь это же было обобщение всех четырех книг Моисея вместе. Если мы это все рассмотрим, пять книг Моисея, то, что они были такими драгоценными для Израиля, но там ведь не написано о Мессии, которого они пронзили, там не было написано то, что находится в Исаии 53 главе, там также не находится то, что написано в 22-м псалме, и это не написано также до сегодняшних дней. Они читают в Пятикнижье Моисея. И кто это однажды видел, у того проходит через кости и плоть. И то, что потом еще читается, это самое главное — Вавилонский Талмуд. И когда я это услышал, тогда во мне произвело немного эхо. Когда я услышал это слово «Вавилонский Талмуд», тогда я проявил великий интерес, чтобы увидеть собственными глазами этот Талмуд. И мы с братом Русом, и с братом Гайдичем, и с другими братьями, мы вошли туда. И мы посмотрели на этот Вавилонский Талмуд. Это просто прекрасное описание, я хочу это назвать. Книга, которую можно показывать по всему миру. Во всем ее размере, в напечатанном виде, со всеми вещами. Но теперь идет история. То, что как текст было взято из Торы, итак, из Пятикнижья Моисея, оно находится посередине, может быть, 4 сантиметра в ширину и 10 сантиметров в высоту, и это все. Слева, сверху, справа и снизу находятся все толкования разных обученных об этом маленьком тексте из Торы. И когда я это все так собственными глазами увидел, я не мог поверить моим глазам. Я сказал, пролистай дальше. И снова маленький текст посередине, сверху, справа, слева, снизу. Кто знает, сколько текстов от всех тех, которые в течение времени Вавилонского плена давали об этом свои толкования. Текст первоначального слова, такой маленький, каким он был, он в конце исчез полностью. И никто из тех не знали, которые там читали, что еще написано у Моисея. Они только знали то, что тот сказал слева, то, что сказал тот сверху, справа, и то, что сказал тот снизу. Все это мне просто напомнило то время, через которое новозаветная община должна была проходить. И не был никто другой, как Мартин Лютер, который избрал ту тему «Община и ее Вавилонский плен». И что же произошло в течение того времени, когда община находилась в Вавилонском плену? И там ведь брали 4 Евангелия, и брали маленький текст из Евангелия, и потом давали собственное толкование страницы за страницами. То же самое, что произошло тогда с народом израильским, то же самое произошло с новозаветной общиной. Еще сегодня они читают комментарии великих мужей, которые толковали притчи. И поэтому покрывало Моисея и покрывало Христа лежит на их сердцах. Если же здесь говорится, то, что это покрывало только убирается во Христе, тогда мы должны распределить по времени. И здесь приходит точный вопрос. Когда покрывало будет снято с сердца народа израильского, соответственно, с избранных, со 144 тысяч? И это двоякая комбинация. И она заключается в том, когда оба пророка выступят, и когда Христос им себя откроет, и когда они смогут посмотреть на того, которого они пронзили, тогда они будут горько плакать и вопиять, так как плачут и вопиют об единственном сыне. Итак, это касается народа израильского. 144 тысячи. Но что жить с новозаветной общиной? Покрывало может быть снято только во Христе. И если же мы прочитаем в последней книге из Библии, в первом стихе, тогда у нас уже есть ответ. Откровение Иисуса Христа, которое Бог ему дал. Мы знаем, что обозначает это слово «откровение». Раскрытие. Так, то, что покрытие, покрывало, снимается. Помним ли мы еще, когда брат Бранхам говорил о семи печатях, о раскрытии? Слово «апокалипсис» ничего другого не обозначает, ни больше и ни меньше, как только раскрытие. Если что-то должно быть раскрыто, тогда оно прежде было скрыто. Но это больше не скрыто, это было открыто. Раскрытие, откровение Иисуса Христа, которое Бог ему дал. Если же я моим платочком что-то накрою, тогда это дело скрыто. Вы знаете, что под ним находится, потому что вы это видели. Если бы вы не видели, тогда вы не знали бы, что находится под ним. Только тогда, когда покрытие, когда покрывало убирается. Разве мы не замечаем, как драгоценны все эти вещи, которые Бог дал избранным из наций в этом поколении через откровение Иисуса Христа, в котором скрыто все богатство, мудрость и познание Божье. И только в нем может быть все открыто. Будьте однажды искренни сегодня утром. Когда мы только читаем четыре Евангелия, тогда мы видим нашего Господа и Спасителя возле Бога, как Агнец Божий, как Сын Человеческий, как Сын Давида, как такой, который был рожден, и который был закутан в пелена, и который был положен в ясли, такого, который ел и пил, такого, который спал и уставал, как такого, который молился своему Отцу Небесному. И есть сегодня сотни и тысячи наученных в Писании. Они всегда говорят, да, в Евангелии написано то и другое и другое. Это действительно написано. И у Моисея написано то и то и другое. Но это ведь не все, что написано у Моисея. И это ведь тоже не все, что написано в четырех Евангелиях. Ведь все идет дальше, вплоть до полного откровения Иисуса Христа. То, что Он первый и последний. То, что Он Альфа и Омега, который был и который есть, и который придет всемогущий. Но когда это покрывало снимается, тогда это видишь. А когда оно не снимается, тогда этого не видишь. И это бессмысленно, чтобы спорить об этом. Это личное дело между тобой и твоим Богом, между мной и моим Богом. Если бы мы постарались людям сказать что-то об единстве Божьем, тогда они поведут вас сразу же к Матфею 3 главе или к Бытие 1 главе, 26 стих, 27 стих, 28 стих. Они сразу же начинают со старым аргументом. Давайте сотворим людей. А потом они, как люди, пускают свою фантазию. А когда они подходят к 3 главе Матфея, они говорят, вот посмотрите, здесь Иоанн в Иордане, который крестит Господа Иисуса, небеса открываются, Дух сходит в образе голубя, и голос звучит с небес. Это мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение. И таких мест существует много в четырех Евангелиях. И они подходят всегда к этому и читают. Но когда они читают, то покрывало, покрытие Христа находится над ними. Они видят Его как человека и не имеют откровения так, чтобы они могли Его увидеть как Господа Господ, Царя Царей. Так как с Моисеем в Ветхом Завете, так жить и с Иисусом в Новом Завете. Люди не могут это понять. Они не могут это охватить, потому что они слишком много читали изложений из вавилонского времени. И будьте однажды искренни. Бог ведь через реформацию сделал прекрасное начало. Но конец мы переживаем в этом поколении. И мы приходим к полному откровению Божьего в Иисусе Христе нашем Господе. Иммануил, Бог с нами. Это такое дело, которое только Бог может открыть каждому в отдельности. Ты можешь быть прав. И так же все другие братья тоже правы, когда они находят все эти места в четырех Евангелиях и могут их процитировать. И они все соответствуют. Но что же мы в 1 Коринфяне во 2 главе читали? Дух исследует все вещи, даже глубины божества. Не человеческий дух, но Святой Дух. Дух Божий исследует все эти вещи. Нам вообще даже не надо отворачиваться от евреев и качать головами и думать сами себе, ах, как жаль, то, что они не распознают, хотя они и читают. Нет, их время придет. О них мы вообще даже не беспокоимся. Это мы видим. То, что Бог имеет с ними свой путь. И мы уже там, нашим обоим братьям, уже сказали, то, что мы никогда не будем видеться в последний раз, но они будут посреди 144 тысяч. И в один прекрасный день это будет прекрасное общение, которое мы будем иметь с друг другом. Но всеобщее покрывало висит над их сердцами. И Бог не послал нас для того, чтобы из евреев сделать христиан и из христиан евреев. Бог говорит, вы, который не мой народ, будете названы сыновьями живого Бога. Это ведь есть обетование. И я еще сегодня знаю, когда я где-то в один вечер говорил об этом. Мы ведь каждый вечер, кроме одного, имели маленькие богослужения. И наши братья из Израиля, они тоже там участвовали. И я внезапно сказал, во время речи, Иисус не был евреем, и вы можете себе представить. Я в тот момент смотрел только на них двоих, и какая у них будет реакция. Я сказал, Иисус не был евреем. И я сделал маленькую паузу, чтобы можно было немножко подождать и увидеть, какая будет реакция. И потом пришел ответ. Он был Богом, открытым в человеческом образе. И я сказал, если бы он был евреем, тогда Иосиф был его отцом. Он не был евреем, он не был язычником, он был Богом, открытым в человеческом образе. И знаете что? Это ударило, как бомба. Люди должны были это охватить, но покрывало еще находится на их сердцах. Сколько верующих из наций существует, которые не принимают откровения Иисуса Христа? Они имеют свои программы, они читают Евангелие, они читают послания, но покрывало Христа находится над ними. И это так прекрасно написано. Только во Христе это покрывало убирается. Не тобой и не мной, но через откровение Иисуса Христа. Теперь мы замечаем, как важно открытие печатей, как важно откровение Иисуса Христа, которое Бог нам в это время дал. Пусть жить Он нас благословит и всю взаимосвязь по милости откроет. И пусть Он нас сегодня в глубочайшей внутренности нашего сердца сделает радостными, чтобы это покрывало было взято от наших сердец. И чтобы мы не только Слово как букву видели в Ковчеге Завета, но свежую ману, свеже Богом открытое Слово на это время. И самое прекрасное было то, если кто-то оставлял ману на следующий день или жить на третий день, тогда она становилась испорченной. Но мана, которая была сохранена в Ковчеге Завета, она ведь от поколения к поколению осталась сохраненной. Аллилуйя! Какое прекрасное дело! То, что Божье Слово есть пища, которая никогда не испортится, потому что Бог всегда может открыть что-то новое и также открыл, чтобы мог говорить своему народу. Мы не находимся у застоявшейся воды или у какой-то старой пищи. Но по милости Божией Господь вел нас дальше, вплоть до этого часа. И Он будет нас вести дальше. Ибо Он нам по милости себя открыл. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Духовная пища в правильное время. Братья и сестры, я не знаю, но Дух Божий мощно присутствующий. И я хочу сказать, только те сердца, с которых покрывало было снято, они будут это чувствовать и будут это принимать. Ибо это не человеческие слова, но это откровение Иисуса Христа. О, братья и сестры, пусть жить мы, и даже если проходим через такое поношение, и через презрение, но одно я должен сказать. Дух Божий, Он связан с нами. Он с нами соединен, и мы связаны с Ним. И Он дает нам правильную пищу в правильное время. И за это мы так благодарны. Братья и сестры, давайте не будем больше ни на что смотреть. Давайте будем смотреть на то и принимать к сердцу то, что говорит Дух к нам. Люди могут говорить разное, но мы не смотрим на это. Мы смотрим на то, что Он нам преподает в это последнее время, в эти последние моменты. Мы не как судьи, которые осуждаем других или говорим «эти такие, а другие такие», но мы взираем только на Господа, и все остальное передаем Ему. Мы слышали то, что мы не судим народ израильский, но Бог есть Тот, Который придет с ними к Своему праву. И я вам скажу, и тоже с теми, которые Ему доверяют в эти последние дни, и которые не слушают дурную речь человеческую и всякую болтовню, которую болтают там и здесь. Но мы должны сконцентрироваться на то, что Дух Божий говорит. И я хочу сказать, Он в это утро прекрасным образом говорил к нам. Я только надеюсь, то, что мы все это приняли к сердцу и не приняли как человеческое слово, но как то, чем оно является, как Слово живого Бога. Ибо Он присутствующий, и Он мощным образом проговорил. И Его мы за это хотим поблагодарить и принести Ему честь, ибо Он достоин, чтобы Его хвалили, чтобы Ему приносили честь и благодарили за эти милостивые проявления и за верность. Разве мы сегодня утром это не пережили, и также вчера вечером то, что Он верен? Разве мы Его милостивые проявления заново не пережили? Они прекрасные. Они так близки, они присутствующие, и за это мы благодарны. Давайте же встанем, и Ему дадим об этом знать. Давайте мы это сделаем в коротких молитвах. Братья, откройте свои уста и сердца и принесите Ему благодарность. Мы благодарны Тебе из глубины нашего сердца за мощное действие Духа, за тайны, за Твое Слово, как Ты его открыл. О Господь, сегодня утром Ты так прекрасно говорил к нам. Вчера вечером Ты говорил к нам, о Господь. Господь, Ты еще не изменился. Ты тот же самый, аллилуйя. Поэтому мы поклоняемся Тебе. Мы прославляем Твое присутствие. Мы славим Твое святое имя, которое над всеми именами, которое Ты открываешь Своим. Ты открываешь Себя Своим. Как это прекрасно, Господь! О, Господь, наши сердца горели, когда Ты говорил с нами! О, Господь, за это мы прославляем Тебя и приносим только Тебе честь. Господь, прибудь дальше с нами, веди нас дальше и сопровождай. Это наше желание и наша молитва во имя Иисуса. Аллилуйя! Аминь!